Геннадий Геннадьевич Ухо. Я надеюсь, вот эта вот дама, которая...
Было же 5, по-моему, если я не ошибаюсь. Я же 5-й. Я Дмитрий невнимательный, вы что?
А, да, простите, да, то есть получается, что 7-й. И вот эта дама, которая сейчас позвонила, то есть это первый признак интереса. Все обычно так начинают, типа, что там вы за ахинею? Потому что они же не понимают, что о чем идет речь. А потом, когда они, так сказать, повысят немножко свою эрудицию, почитают литературу соответствующую и начнут уже...
Писать письма.
Защищать
дипломы.
Да, и могут к нам присоединиться и стать вот 8-й, это там может быть.
Да, но дело в том, что я вот еще хотел сказать, вот несколько обижен я на вас немножко, потому что, ну как же можно, прошлые передачи вот на запись меня не приглашали совершенно, что это за жуть. В общем, при моем финансовом положении, ну можно было меня на одну из прошлых передач пригласить, там, чтобы я там тоже звонок записать.
Ну, вы оправдываете целиком свою фамилию, невнимательный Дмитрий. Дело в том, что мы все сделали для того, чтобы вы получили то, что хотели. Но вы были очень невнимательны и не подъехали именно в то место, где мы записываем наши передачи.
Да, и к тому же тут еще такой момент, что повестка вот эта, она была отпечатана на не очень хорошей бумаге.
Ну, то есть тогда использовали факсы, вот туалетную бумагу, в 2 рулона мы печатали. И видно, второй рулон куда-то затерся.
Да, но теперь вот пришел нормальный факс о том, что я сегодня должен поведать и вообще. Вот, значит, сегодня я должен рассказать, почему прошлые передачи были в записи.
Да.
Дело в том, что бригада программы «Монморанси» теперь, кроме посещения обязательного вот этих передач замечательных, типа «Угадай мелодию», там,
ну да,
знают.
«Форт Боярд».
Да, конечно. Теперь должны проверять качество микрофонов вот этих вот. Вот если включить телевизор, все артисты ведь там такой камуфляжный микрофон, который...
На перчат вешается.
Который... Да нет, когда поют песни какие-нибудь там, клип какой-нибудь показывают, вот в руке держат, никаких проводов даже нету.
Ага.
Да.
Ну, это такой, типа, как бы с понтом радио микрофон. На самом деле, естественно, это фонограмма, и он вылеплен просто из гипса, покрашен в черный цвет. Известно, что никаких радиомикрофонов не существует, да. Да.
Просто артисты не могут, тоже своеобразный газетизм, не могут же без микрофона как-то им это...
Ну, им руки некуда девать. Да. Даже были случаи, что они, как бы, в общем, ну, как бы они этими руками, а потом их выгоняли за посрамление звания советского артиста.
Да, конечно.
Да.
И, собственно, проверка-то в том и состоит, чтобы, не дай бог, не оказался какой-нибудь микрофон настоящим, там, нормальным. Потому что мало ли что они там говорить начнут, если вдруг он включится.
Ну да, ну тут еще надо сказать, что я вот в самом начале нашего эфира говорил, что мы еще занимаемся тем, что клеим линолеум, кладем, клеим обои, да. Ремонтируем, собственно, квартиры граждан.
Ну это просто, видимо, более новые уже. У меня факс-то уже давно достаточно пришел.
А.
Так что...
Вот. Ну что же, спасибо вам, уважаемый Дмитрий. И слушайте нас дальше. У нас
разумеется, обязательно.
Спасибо, до свидания. Остается у нас всего 2 минуты до скончания нашей программы. Ну, не программы, а до скончания вот этого часа. Сейчас мы отслушаем композицию.
Конечно, группа Paradise Lost.
Эхо Москвы.
И в гостях у нас базитолог Андрей Орлов. Как я уже сказал, речь у нас пойдет о системе интернет, но не только. И начнем мы, так сказать, нашу беседу с того, что, Андрей, я знаю, что при институте базитологии вот буквально в прошлом месяце открыт новый филиал, который как бы носит какое-то название. Ну, я сейчас не могу его целиком провести, но типа того, что как бы влияние, в общем-то, средств массовой информации и компьютеризации, и также технического прогресса на, так сказать, приближение апокалипсиса. Насколько вот то, что я сказал, соответствует истине, и вот если можно поподробнее об этом институте.
Наш институт – это, в общем-то, как бы новая, новая ипостась нашего института базитологии, то есть институт всеведения, так называемый, и как таковой даже появился предмет для изучения всеведения. Все это связано, скорее всего, с грядущими апокалиптическими явлениями, которые так или иначе вот фигурируют в нашей жизни, то есть там библейские или же там какие-то надуманные другие. Короче, все виды, значит, конца света, они как бы нами теперь рассматривались в последнее время активно очень. И в результате вот выработался целый предмет для изучения. То есть вот причины и, так сказать, характер вот так называемого конца света или же вот конец сущности, которые грядут. То есть изучение вот этого состояния ожидания, что ли, конца света и напряженности, связанной с этим.
А вот тут сразу напрашивается такой же вопрос. Вот ты сказал, как бы ожидание вот наступления этого как бы момента. Да. Но хотелось бы вот узнать, а не будет ли в этом новом институте какого-то, может быть, отдельного какой-то кафедры по, так сказать, изучению и, так сказать, применению средств, которые способны как-то хотя бы оттянуть конец. Ну, я имею в виду конец конца света, ничего другого тут нет. Или, и тут уж не говоря о том, чтобы вообще его каким-то образом предотвратить. Потому что, конечно, очень интересно заниматься исследованием явлений, которые рождаются, так сказать, в момент ожидания вот апокалипсиса, но как бы я знаю, что вот организовать какой-то институт, для этого нужны, в общем-то, крупные финансовые средства. Если они как бы поступили, то наверняка можно вот как бы отдельную кафедру сделать по предотвращению и оттягиванию. Ну, я бы ее так назвал. КПО. Кафедра предотвращения и оттягивания.
Ну, на самом деле, как бы тебе сказать, последовательно, если отвечать, то насчет средств. То есть общепринято такое понятие об любом исследовании, оно связывается, как правило, с экономическими затратами и так далее. В основном это мнение распространяется на современную науку, ну и науку собственную, то есть науку, научные знания с тех пор, как они стали, в общем-то, выделяться в отдельную, так сказать, отрасль, сразу потребовалось, собственно, финансирование вот этих мыслителей или деятелей вот интеллектуального труда. То есть в свое время разделились так группы людей на тех, кто, так сказать, работает безумно, кто умом и кто, в общем-то, распределяет средства между этими группами. На самом деле, так сказать, вот бескорыстное изучение или еще что-нибудь, оно не требует создания каких-то, ну, я не знаю, каких-то субстанций, которые бы требовали какого-то сложного материального воплощения, такие как институты там, или тому подобные вещи. То есть на каком-то примитивном уровне, например, финансировать какие-то физические исследования, это, в общем-то, необходимо. Но, например, эта наука сама по себе, изучение материальных вещей, она, соответственно, и требует материальных затрат. А изучение философии, оно, в общем-то, ограничивается, так сказать, с человеческим разумом, и никакие формальности, в общем-то, в истинном стремлении к изучению там каких-то предметов не требуется. То есть, наоборот, какое-либо финансирование извне, да и вообще вопрос финансирования ставит всегда под сомнение искренность этого знания.
Да, это, кстати,
вот. И продажность, как следствие, в общем-то.
Поскольку результат может корректироваться тем, кто финансирует этот проект.
Да, разумеется.
Слушай, а вот здесь другой вопрос сразу напрашивается. Все наши радиослушатели сразу наверняка воскликнули в свои 5-5 голосов. Дескать, ага, вот тут-то мы и поняли, в чем зарыто животное, то есть собака. Результаты этих исследований, они ведь, по идее, никогда не могут быть опубликованы в Центре предотвращения паники среди населения, потому что, как бы, эти результаты, они будут нести в себе какие-то, скажем так, факты чисто статистики, но эта статистика, она будет показывать динамику, так сказать, роста вот этого градуса наклонного, который катится.
Как будто ты очень уже как-то погружен в наши вопросы и проблемы. На самом деле ты не совсем, в общем-то, еще в курсе, то есть ты так, в общем-то, в общих чертах знаешь, конечно, нашу деятельность, но я тебе хочу сказать, что на самом деле здесь очень серьезный такой момент насчет mm-hmm. предотвращения и, так сказать, вот информационной поддержки желающих, вот, которые хотят, в общем-то, каким-то образом получить информацию и как-то ее использовать. То есть, например, там, избежать, там, например, конца света или еще что-нибудь подобное. На самом деле здесь вопрос заключается в том, что как качество информации и направленность ее, она связана с индивидуальностью как таковой. То есть, на самом деле, эти исследования доступны будут всем. Но вопрос заключается в том, что избежать каких-то сложных, например, фатальных явлений может всякий, но чисто, так сказать, на уровне понимания. То есть он получит достаточную информацию, которая предупредит его о том, что может произойти с человеком или с человечеством в общем, а остальное, как говорится, в его руках находится вся его дальнейшая, как бы, вот, пути его. То есть, как, например, это не похоже, например, на то, что если там предупредить кого-то о какой-то катастрофе, то человек как бы может ее избежать. Причем катастрофы и жертвы катастрофы, как правило, явления непредсказуемые, и вот эта вот непредсказуемость, она есть часть нашего вот особенности развития ментальной. То есть, вот, собственно, к чему пришло человечество, это, то есть, к развитию логического мышления, в общем-то, вот эта ступень развития, она как раз создала некоторые стереотипы у человечества, в общем, которые, в общем-то, создают именно фатальность некоторых явлений, которые не свойственны, например, животному миру. То есть человек, в отличие от животного, не может избежать некоторых стихийных бедствий, то есть, например, землетрясений и наводнений.
Нет, животное как бы тоже может, но другое дело, что оно...
Что может? Нет, оно человек не может, имея в арсенале своем бесконечное множество научных всяких институтов и тому подобных вещей, которые как бы возвышают его над животным миром, над курицей то же самое. Но он не в состоянии действительно прогнозировать или предсказать вещи, которые для животного мира понятны как вообще.
Само собой.
Да, как само собой разумеется.
То слушай, есть, а вот не если это...
блуждание, рукоблудие, то все вот это вот достижения, они имеют, так сказать, вот оборотные стороны, очень даже значительные, которые больше влияют ущербным образом на человечество. То есть, на самом деле, разработка и приумножение каких-то материальных, например, материальных каких-то вообще достояний или еще чего-нибудь, оно, так сказать, имеет очень серьезную проблему в, опять же, ну, элементарно возьмем в утилизации, то есть проблема, например, увеличения чего-нибудь никогда не предусматривает проблему утилизации. То есть вот даже элементарные такие вещи, они как бы... Ну, то есть человек покупается буквально на человечество, так скажем, регулируемой политикой, то есть, в общем-то, на самом деле человечество, поведение его манипулируется буквально там, так сказать, кучкой какой-то оголтелой политиков. ну, как если брать по-крупному, да, то есть нам создают моду, вообще как-то идеологию какую-то формируют, то есть свобода здесь, конечно, зависит в большей мере от общественного состояния, сознания, а оно формируется, как правило, именно политической верхушкой. То есть вот здесь получается какой-то странный, в общем-то, парадокс, что в человечестве, как, так сказать, как масса, как масса сознательных индивидуальностей находится на самом деле во власти группы. То есть вот это какое-то сознательное, что ли, участие
быть,
в этом.
Может быть, ты знаешь, это связано с тем, так сказать, с утратой вжака. Как бы ведь все равно человек – это животное стадное. Ну,
почему изначально утраты?
Она... А утраты именно индивидуального вжака. То есть, скажем, если мы все пойдем за Гитлером, к примеру, то это очень примитивный, так сказать, примитивный инстинкт. Это один вождь, это то же самое идолопоклонничество. А как бы ведь все любят выражать свое мнение, быть яркой индивидуальностью. И тем самым они уходят от поклонения не единому какому-то человеку, а подчиняться группе каких-то людей во всем, это как бы проще и оправдывает себя.
Ну, ты здесь как детализируешь, можно сказать. То есть вот в животном мире вообще вот эта форма вожак и стая, она почему-то считается нормальной, хотя там на уровне инфузории подобных явлений не бывает. Но и в животном мире существует без какой-то иерархическое существование, существует свободное животные, такие как орел, лев там и тому
да
подобное.
Нет, ну, кстати, у орла тоже бывают вожаки.
Нет,
вот недавно совершенно состоялся
ну,
просмотр.
Ну, хорошо, давай тогда это мы потом отдельно рассмотрим.
Послушай, я вот какую хотел сейчас затронуть немножко тему, тему действительно серьезную, эту тему, так сказать, роста какого-то производства чего-то и полное отсутствие заботы об утилизации.
Да.
Вот давай прикинем, поскольку человек все равно, ну, все равно это животное, тут как бы животное есть.
Это... Нет, у него животное начало как раз деградировало очень сильно. Вот
вот. То есть я как раз хотел к этому подвести. Вот смотри, даже птица та же самая, она как постоянно чистит свое гнездо и не гадит в него, чтобы там была какая-то зона более-менее чистая. А человек, получается, несмотря на технический свой прогресс, еще что-то, он утратил это свойство. Ведь свойство, так сказать, утилизации, это на самом деле сродни, так сказать, вот инстинкту самосохранения, как ни странно.
Конечно.
А почему он утрачен, в ходе чего? Вот ваш институт не проводил ли такие разработки?
Ну, это же, собственно, вопрос, ответ сам напрашивается. То есть уход от животного начала, то есть вот человек, как бы он не гордился собственной человечностью, на самом деле утеряв, так сказать, корни, связанные с животным началом, не развивая их, так сказать, в каком-то приемлемом русле, ну, окончательно, в общем-то, погряз в логике и антилогике. То есть он на самом деле находится... Это все равно, что, так сказать, дать орудие труда какой-нибудь идиоту какому-нибудь. То есть это на самом деле получается, что... Когда мы, ну, элементарные вещи непонятны в этом случае, то есть производя что-то в большом количестве, в любом количестве, человек должен представлять себе хотя бы приблизительно, где он это расположит, и приблизительно, так сказать, то есть творец должен быть полноценным творцом, то есть творец, он должен быть создателем от начала и до конца.
Ну, для примера можно, я тут вот, может быть, несколько неудачный, но очень яркий, к примеру, например, если кто-то едет в вагоне метро, его вдруг потянуло в блёв, то есть только самый идиот или самый уже, которому плохо, он там прямо в вагоне наблюет. Все же бегут куда-то, ищут какое-то рациональное местечко для, так сказать, отходов своего желудка. Uh-huh. Вот. А уже при каком-то научном акте, когда ты создаешь, например, я не знаю, там какую-то там атомную бомбу, к примеру, то, естественно, если уж ты думаешь о последствиях своего блёва, то нужно думать и тем более о последствиях того, что ты изобретаешь, правильно?
Ну, разумеется. Мы даже, не, вот если взять, здесь мы взяли какие-то крайности, которые, в общем-то, объяснить просто так невозможно. Возьмем хотя бы там производство какой-нибудь элементарной вещи, которая является повседневной, которая должна утилизироваться. Возьмем пример вот хотя бы наш любую человеческую среду обитания. Она вся обеспечена всеми нашими промышленными продуктами, там легкой промышленности, начиная от тяжелой и заканчивая легкой вообще всем чем угодно. Вот значит, эта квартира как бы микропроекция, микромир, так сказать, нашего человечества с его производством и утилизацией. И скажи, вот, пожалуйста, сколько у нас в этой квартире, в нашей среде обитания предметов, которые рассчитаны на утилизацию, на рациональную утилизацию. Например, селяне, которые ближе к животному началу, они отходы все используют рационально. У человека, который урбанизирован, мусорное ведро, которое он, в общем-то, выбрасывает в мусор провод, все, он даже не думает, что дальше происходит. На самом деле, если его лишить этого мусоропровода, оставить, так сказать, вот, просто ему место, он это место загадит и превратит свое жилье в нежилое уже буквально там через какое-то время. То есть жить там невозможно. На самом деле человек производит, то есть он потребляет извне.
Послушай, ведь проводились же такие эксперименты, вот, и они даже были засняты на пленку, мы неоднократно о них как бы рассказывали скользко, но может сейчас стоит поплотнее этим заняться, когда целиком происходила заварка унитаза, вот, и как бы давалось на семью определенное количество живности, там куры, козы, какие-то семена, одна комната, говорилось, вот вам это под микрополе ваше, вот это как бы ваша планета, живите здесь и сами утилизируйте. Значит, сперва они своими там фекалиями удобряли это поле, вот, затем постепенно получилось так, но им оставили какие-то средства связи с внешним миром. Потом постепенно папа занялся как бы выходом в интернет. Вот, вместо того, чтобы заниматься проблемами утилизации отходов своего микромира. Вот, и как бы конечные кадры показывают уже совершенно непроглядную картинку, то есть где-то приблизительно это произошло то же самое, что с опарышами, то есть это даже не птица, то есть опущение этих людей произошло даже не до уровня птицы, пернатых или рыб, а до каких-то примитивных форм, которые, в общем-то, иной среды, кроме как вот смесь даже собственных фекалий и каких-то чужих, там, своих коз, животных, уже и не представляют.
Что произошло-то, я не понял.
Они как бы целиком и полностью слились с козами, огородом и фекалиями. Ну, это стал один человек.
Да, но это похоже на какой-то вымысел.
Нет, есть видеосъемки. Эксперимент.
Да, но...
Не, ну понятно, что это я сказал в переносном смысле, да. Не один, а как бы там сложно разобрать, кто из них поле, кто коза, кто папа. Ну, папа один остался с интернетом, но его в конце концов, в общем-то, загасили они, и, ну, как...
Ну, проблема-то, в общем-то, она остается. То есть, на самом деле, они могут проявить себя в иной форме. То есть, пока об этом речи не идет. То есть, вот, например, любое производство, оно пока что, ну, очень-очень косвенно касается, так сказать, процесса утилизации. То есть, на самом деле, человек заинтересованный, так, поскольку человек взял на себя... смелость, так сказать, роль творца богоподобного, он, в общем-то, должен как-то продумать этот вопрос. То есть, например, создавая что-то, нужно думать о последствиях своего творчества. То есть, например, пока... То есть, производство наносит вред. Так, такой тезис. До тех пор, пока, в общем-то, не будет сбалансирована вот эта вот идея утилизации того...
Идеи создания.
Да.
Послушай, ну тут интересно вот провести статистику. Вот мы проводили статистические исследования, по которым выяснилось, что всего 8% всех, так сказать, материальных ресурсов планеты задействованы на утилизацию, так сказать, вот, результатов человеческой жизнедеятельности. Тогда как более 80% расходуются на как бы прогресс да. науки и прочего. А всего 20
на беременных. На самом деле это ложная информация.
Возможно, но.
Вот возьмем модель.
Фото?
Нет, квартиру, да, как да. модель да. человечества с его производством. Вот это мусорное ведро каким процентом по отношению
к объему всему,
да, является? Это вообще какая-то...
Ну, может быть, там сотый процент. Да. Не сотый, конечно, но где-то там десятый процент. Да.
Причем это посредник. На самом деле,
если... Нет, ну здесь, понимаешь, в эти 8% входит как бы затраты, то есть ведь кто-то выносит это ведро, то есть сюда это плюс добавляется. Так?
Да.
То есть кто-то там это ведро моет потом. То есть все вот эти средства, они у них получились 8%. Ну, накинули, естественно, чтобы да. отмазаться, отмыть деньги. Это все тоже вполне понятно. Но где-то, я думаю, в принципе, там процента 3 реально, вот это, наверное, реальная цифра все-таки. От 100, естественно.
Ну, в общем, да. И пока, вот я считаю, что неразумно, в общем-то, продолжать любое производство до тех пор, пока не будет сбалансирован вот этот процесс утилизации.
Поэтому, слушай, да, да. Тут есть еще один момент. Утилизация, как бы, вот мы, я недаром привел эти проценты, да, вот, они... Эти проценты учитывают только утилизацию промышленной, пищевой промышленности. Вот. Но согласись, что существует еще, так сказать, продукция иного рода. Это продукция информационная, которая тоже как бы, как ни странно, должна подвергаться какой-то утилизации интеллектуальной продукции, то есть какие-то идеи. Вот если сейчас посмотреть, какое количество населения земного шара, какой, опять же, процент задействован, так сказать, на примитивной достаточно и непрестижной утилизации продуктов человеческой деятельности, а какой занимается, так сказать, созданием чего-то, мы увидим такой процент, что это официальная статистика всего 0,7% населения земного шара задействовано в утилизации промышленных и продовольственных отходов. Где-то около 40% населения
земного... 0,7%.
0,7%. Ну вот такая статистика населения. 40% задействованы в, так сказать, физическом труде по росту, по прогрессу производства. Около 20, тут, ну, с лишним процентов, это, так сказать, сотрудники умственного труда, работники. А остальные, понимаешь, оставшиеся 40%, они делятся на безработных пенсионеров и, как ни странно, на журналистов и на людей, работающих, так скажем, в информационном бизнесе, за которыми тоже нужно производить какую-то утилизацию.
Вот по поводу информации, на самом деле, сейчас как-то это рассматривается вопрос с точки зрения полезности. То есть, так или иначе, значит, это вопрос... всегда, в общем-то, сбалансирован в пользу полезности. То есть вообще не рассматривается, так сказать, источник, вот как бы сказать, разрушительный, деструктивный. То есть вот
период... сторона вот эта, деструктивная сторона, деструктивная. Потому что ведь информация, это, как ни странно, тоже материальная вещь. То есть да. это то же самое, что антибиотики практически. И какое-то, скажем, какая-то информационная, скажем, серьезная компания, она может навредить гораздо больше, и в том числе, кстати, экологии, нежели там, если мы сейчас подойдем вот с тобой и подожжем шинный завод.
Ну, на самом деле, здесь информационное воздействие всегда рассматривается как-то, в общем-то, в ограниченной форме. А если взять... возьмем любую проблему, какой, например, там моральное разложение, да, то есть, например, моральное разложение, оно связано, в общем-то, не с идеей духовного падения, а именно как бы с манипуляцией информационной.
То есть над индивидуумом произвели манипуляцию некоторые информационные структуры, как ни странно.
Да.
Причем в совокупности. Это может быть даже не направлено специально, что, дескать, давайте мы вам разложим, а просто, опять же, продукт неразумный, неразумного ведения информационной работы.
Да. Возьмем такие пороки, как, например, гермафродизм, к которому мы сейчас постепенно все
приходим, да?
Причем то это визуально. Вот сейчас многие, например, извини, что я перебиваю.
Как визуально? Нет, это же органически уже.
Нет, органически. Я имею в виду, что многие наши радиослушатели сейчас типа скажут, ну вот, дескать, здрасте, посрамши, приехали. К чему вообще мы заговорили об этом явлении? А на самом деле я просто хочу навести на, так сказать, визуальный ряд, пожалуйста, включите телевизор, там высокие моды и все вот это прочее, посмотрите, определите, пожалуйста, вот, по лицам, ну, которые камеры выходят, мужиница или бабуца. Правильно? Это очень сложно это сделать.
Ну, на самом деле, здесь я не думаю, что среди слушателей, людей вообще нормальных, есть те, которым нужно доказывать, что сейчас, в общем-то, происходит усреднение полов. То есть это очевидно. То есть с начала века, по крайней мере, вот настоящего века 20-го, это очевидно. Просто происходит усреднение. Если рассматривать это в прогрессе, то можно себе предположить, что какой-то кризис в конце концов ожидается, или буквально, так сказать, усреднение пола и его рождение как таковое.
Послушай, а ведь есть такое как бы философское, знаешь, понятие, что, дескать, все идет по там якобы какой-то спирали.
Да,
вот спирали. Ведь ты, я знаю, еще, так сказать, имеешь историческое образование, как бы серьезное достаточно. Вот если проследить туда-назад, там, в прошлые какие-то века, то ведь наверняка было уже такое явление, вот, так сказать, гермафродитизму общества. Я не знаю, а может, там, при короле Людовике каком-нибудь, или при Генрихе, ну, как-то у них принято у историков, вернее, у вас, у историков. Вот, как бы ты не мог провести аналогию с какими-то вот древними делами, ведь мы можем через них проследить, то есть следующий этап вот этой после гермафродизации древности, он как бы и есть микромодель того, что, может быть, ждет в ближайшее будущее вот современных.
На
население.
Самом деле, я хочу сказать, что подобных явлений, существующих ныне, не было. То есть существовал гермафродизм в качестве моды, в качестве какого-то явления искусства или культуры, или же ну, какой-то ситуационный, абсолютно не связанный с какой-то эволюцией. Потому что сейчас гермафродизм приобретает эволюционную форму. Это намного серьезнее, чем, как, скажем, там, например, какое-нибудь культурное явление, там, какой-нибудь
там,
Амазонки, например, остров, там, который, в общем-то, или, там, например, какая-нибудь педерастия в Риме, там, в древнем, там, и тому подобное. То есть это совершенно какие-то культурные, какие-то небольшие слои, которые, в общем-то, не принадлежат к эволюции. То есть это микромодель, конечно. Ну, то есть Рим, там, например, если взять микромодель, она имела свой восход и закат. Как раз на закате, может быть, и имел развитие, вот, например, гомосексуализм и там лесбиянство. Но на самом деле это очень микроскопическая модель. То есть если брать, конечно, какие-то тенденции, которые могли существовать в качестве, так сказать, вот предтечи или признаков, которые давали человечеству понять, что их ожидает в будущем, то, конечно, это были знаки. А, так сказать, эволюционного такого момента не было, подобного теперь.
Баловство одно было.
Да, баловство.
Послушай, вот опять же я, так сказать, к статистике обращаюсь. Статистика гласит, что 80%, значит, того, что сейчас происходит, тотальная гермафродизация общества и слияние полов, ложатся на чисто экологические причины загрязнения воздуха. А вот 20%, так сказать, ученые спорят, из-за чего это происходит. То есть, но как бы есть еще и ряд других причин. Я знаю, что у вашего института имеется свое мнение на, вот, об этих причинах, не связанных с экологией. Понятное дело, что организм защищается, там, как бы невыгодно носить там между ног какой-то кусок мяса, и также невыгодно терять кровь во время месячных, поэтому природа старается это компенсировать, чтобы каким-то образом у человека оставалось у организма больше ресурсов на защиту от все более загрязненной окружающей среды. Но 20% вот эти остаются загадкой для многих.
Да, я могу это проинтерпретировать. Дело в том, что, например, как проблема экологии, на самом деле это надуманное, в общем-то, явление. И...
То есть под эти 80% списали еще много чего?
Да, на самом деле экология это, например, аналогично фашизму или каким-то национальным тенденциям там существующим в своей эпохе. То есть экология это та же самая какая-то политическая авантюра. То есть это политическая авантюра, так скажем, под этим лозунгом много чего осуществляется. На самом деле это к человечеству, к его оздоровлению, к развитию его самосознания индивидуального не имеет никакого отношения, а наоборот, как бы уводит. То есть я хочу сказать следующее. Информация. Информация вот является причиной, так сказать, распределения и качества информации. Оно является причиной вообще беды человечества в общем. Известно, значит, победа Логоса над Зевсом. Означает это следующее, что, в принципе, стремление к сознательному существованию, вернее, не сознательному, а ментальному существованию, интеллектуализация, она на самом деле уводит в такие дебри, что человек теряет постепенно смысл некоторых явлений и смысл вообще существования. Таким образом, он приобретает, там, например, логическую информацию о, там, например, тех или иных явлениях и как бы отрабатывает, то есть, понятие о мире. Например, он, имея экскурсию, так сказать, вот какую-нибудь экскурсию, там, например, по телевизору, он компенсирует стремление познать это органически, то есть познать это душой. То есть,
извини, а вот здесь встает вопрос, что ведь, скажем, вот эта информация, которую он видит по телевизору, и которую там воспринимает чисто, как получается, через перископ другого какого-то персонажа. Вот насколько здесь опасна и негативна роль вот этого человека, который эту информацию выдает. С одной стороны, вроде бы чисто, опять же, экологически роль его благая, познакомить там с неведомыми странами, к примеру, да, тех, кто не имеет возможности туда съездить самостоятельно и лично убедиться в их красоте. Но с другой стороны, как бы в любом случае он фильтрует эту информацию, хочет он этого или не хочет, через как бы свои собственные мозжечки, почки там и прочие катышки. Вот. Насколько его роль негативна в этом или насколько она позитивна с твоей точки зрения?
Ну, здесь я отвечу так, что на самом деле оценивать, например, этого субъекта вообще не имеет смысла, потому что оценивая, мы таким образом опять вернемся к тому, что мы сам принцип, смысл вот этого явления оставим в покое, и он уйдет от нас, как всегда там. То есть мы опять набросимся на какую-то жертву временную, найдем причину, да, придумаем какую-нибудь опять катастрофу, связанную с телевизором, видением или с человеком, который нам презентует это шоу. На самом деле, суть этого явления заключается в том, что это один из типов того, что уводит человека, так сказать, от органического восприятия, от гармоничного восприятия мира. То есть, развивает логическую компоненту, оставляя, так сказать, недоразвитой душевную, то есть, однобокое вот это логическое развитие, оно придает человеку как раз вот эти формы, то есть вот это, например, усреднение пола, оно, в общем-то, есть причина избытка вот этой логики, информации, интеллектуализации и всего подобного. То есть, на самом деле, декларируемые какие-то явления, они, в общем-то, человека побуждают жить материально, по каким-то новым законам. То есть, например, приобретаются какие-то, ну, видимые свободы, видимый прогресс. На самом деле человеческий, в общем-то, хабитус, ну, изменяется. И поскольку знания, понимаешь, они доступны всем, независимо от пола, там, социального положения и так далее. Поэтому их воздействие на человечество в общем наиболее сильное, то есть сильнее, чем религии или еще что-нибудь. Потому что это направленная вещь. А, например, информация, информационное поле, оно неконтролируемое. То есть на информацию воспользоваться может кто угодно.
Ну тут подожди, тут, кстати, я вот предлагаю сразу непосредственно уже, поскольку у нас сегодняшняя программа подходит под лозунгом «Интернет как главная составляющая апокалипсиса», перейти к этому явлению, потому что все-таки информацию телевизионную можно каким-то образом ограничить. Информацию, например, там даже обычного компьютера, какие-то дискетки, может мама прийти, там, я не знаю, выкинуть это все дискетки, повыкидывать. У него, предположим. Вот, совсем другое дело интернет. Это совершенно независимое, как бы ни от каких там, даже на сегодняшний день, даже от силовых, насколько я знаю, структур, независящая совершенно информационная линия. То есть пока работает хоть один телефон, через этот канал может проходить какая-то информация. Вот, поэтому давай уже как бы на примере вот этого явления интернет говорить, то есть, который дает доступ действительно к любой практически информации, начиная от медицинской и кончая о том, где вот можно кадышков накидать и накатать.
Да, интернет, вот, собственно, это примитивная модель вот этого апокалипсиса, который связан, в общем-то, с развитием, так сказать, с гиперразвитием, то есть с доминирующим, так сказать, выявленным таким вот основным компонентом логики. То есть это доступ к систематизированному полю знания. То есть на самом деле информация там накапливается, в общем-то, с неизмеримой скоростью. И, в общем-то, это является первым шагом к катастрофе. То есть, например, то информационное поле, которое, в общем-то, как бы существовало более-менее спонтанно, идя на поводу, там, так сказать, у каких-то технических, ну, технических особенностей, например, мод там или еще что-нибудь, они создавали, ну, создание определенных информационных направлений, там, например, кино появилось там и так далее, все это, там, например, печатная продукция, потом листовки, вообще какие-то новые изобразительные формы. И в конце концов, значит, все это как-то находилось в слабых потоках. Общее же информационное поле, оно постоянно наращивается. Причем вот, как, например, исследования, макро- и микроисследования мира, они как бы создают ложное представление, вернее, не ложное, а ненормальное представление. То есть, например, изучение микромира или макромира, которые в результате, например, в результате которого могут появляться продукты, так, например, как ядерное оружие и тому подобное, оно на самом деле не контролируется человеком, оно контролируется, в общем-то, либо группой людей, либо, которые, в свою очередь, опять же, контролируются политикой. То есть, в результате получаем, что свободное информационное поле и пока что независимое там человеческое содружество, которое, в общем-то, держится там, в общем-то, на каких-то условностях. Дело в том, что это информационное поле наращивается с бешеным темпом. И интернет является, так сказать, первым шагом к систематизации этого, в общем, безграничного информационного поля.
Послушай, а извини, опять что я перебиваю, но давай вот, может быть, немножко опять же, вот на примере интернета покажем, постараемся показать, какое воздействие это оказывает, скажем, на неустоявшуюся психику пупсика, который вот научился нажимать кнопки, способен воспринимать как губка информацию. Вот, и, к примеру, он сидит постоянно дома, у него нет потребности даже выходить на улицу, чтобы получать информацию там, потому что в его интернетовской этой примочке, в его сети сконцентрировано все, что, как ему кажется, ему нужно. И где-то это правда. Предположим, ему там по интернету придет полное описание, ну, к примеру, пера птицы. Uh-huh. Вот, то есть, вплоть, ну, все, структура, все это такое самое, но, однако, ведь это будет все равно неполное описание, потому что по этой сети невозможно передать, к примеру, запах паленого пера. Ну, вот если птицу, например, жарить.
А представляешь, когда это будет возможно?
Да, это будет вообще... А, знаешь, а может быть, это будет и к лучшему, потому что здесь пока у грудничка у него есть какие-то способности все равно и возможности, и он сам в своем мозгу, в своем воображении дорисовывает, например, запах этого пера, а это приведет...
Подожди, да. Значит, давай пойдем по следующему пути. Давай. Мы получим запах, вообще образ почти реальный. Того же самого пера.
А откуда будет выходить запах этот?
Ну, из какого-то технического устройства? Да, все технологически, то есть синтезировать это элементарно, можно. Все решается. И, значит, что мы будем иметь? Мы будем иметь полную модель, так скажем, вплоть до осязания этого пера. Нужно ли нам будет органическое перо?
Нет, конечно.
Вот. То есть, когда встанет вопрос, нужны ли нам птицы или перья, мы все скажем, зачем они нужны, когда они у нас существуют в информационном нашем, в информационной базе. И послушайте, также можно, так сказать, обойтись со всем чем угодно, вплоть до еды и подобных вещей. То есть, наркотики способны заменять человеку еду и систему питания. Хотя это синтезированный продукт, непонятно каким образом он превращен, там, так сказать, в доступную вещь. Также, почему не может являться информацией, так сказать, источником вообще питания и какого-то заменителя эрзаца, только вполне может, на этом конечно, же не можно нельзя существовать. То есть это может заменить какой-то период времени, может прожить человек, ну, так сказать, результат какой. Всякая синтетика, которая вводится и замещается в организме натуральный продукт, то есть, например, наркотик, он производит на свет, так сказать, уродов, то есть вот этих вот сублимационных уродов, так сказать, вот плодит, так сказать, вот продукт, плод нашего вот этой отношения, то есть мы относимся к природе так, и она нам, в общем-то, возвращает это как в кривом зеркале.
Той же фишкой платит.
Да, вот, то есть вот эта модель, то есть возможность, так сказать, иметь образы какие-нибудь, любые образы, они создадут, ну, так сказать, создадут следующее мироощущение, что человек просто, ну, по крайней мере, душевной потребности не будет у него в том, чтобы он как-то получал органичное, гармоничное понимание о мире. То есть, представляешь, например, еще момент. Если ты, например, интерес проявляешь к противоположному полу, потому что ты не имеешь достаточной информации о нем, не потому, что ты имеешь душевную склонность, все говорят, там, любовь сложно там описать, а просто ты не имеешь понятия.
То есть это непознанный объект, конечно, привлекающий, да, однако, и тем, что, да, это источник наслаждения.
Да. То есть ты, у тебя знание о нем ограничивается предпубертатным периодом, то есть до подросткового возраста, все, когда это особенно не различается по полу, не дифференцировано, ну, там какие-то элементарные вещи только. Когда же происходит созревание, в общем-то, на этом понимание и доверие разнополых, в общем-то, людей ограничивается. И остальное все, в общем-то, формирует сексуальную потребность. То есть потребность, в общем-то, недостаток информации, он создает потребность. В общем-то, а представляешь, когда он будет иметь полную информацию, вплоть до, так сказать, осязания, запахов и всего прочего. То есть он компенсирует таким образом вообще потребность, так сказать, в изучении этого пола. что, собственно, является основным решающим моментом просто в регрессе, то есть в деградации. То есть отсутствие сексуальных побуждений, творческих побуждений. Собственно, например, моделирование, например, объектов каких-нибудь, если оно доступно будет, вот на нашем примере, если возможно будет создать любой объект, так сказать, модель его, создание эрзаца, оно, в общем-то, ограничивается тем, ну, создаст, в общем, следующую ситуацию, когда человек будет не заинтересован просто в создании, ну, в потребности натуральной. То есть, вот, приведет это, так сказать, к катастрофе и к концу света, так называемый.
Я предлагаю немножко отвлечься на музычку. Да. После этого мы продолжим наш разговор. И напоминаю вам, что в гостях у нас базитолог Андрей Орлов. Кстати, если у вас вдруг возникнут какие-то вопросы к нашему гостю, вы так их формулируете почетче и звоните. В общем-то, я думаю, что у вас будет возможность пообщаться с Андреем Орловым. Сегодня человек действительно, на мой взгляд, необыкновенный. Вы знаете, что вообще-то все люди необыкновенны, да? Каждый из них уникален, но необыкновенность нашего сегодняшнего гостя вы, я думаю, оцените. Я с радостью приветствую в нашей студии Дмитрия Яковлевича Геббельса. Здравствуйте, Дмитрий Яковлевич.
Добрый вечер.
Я сразу хочу сказать, что вы за свою долгую жизнь сменили огромное количество профессий и остались единственно верными почему-то своей фамилии. Фамилия действительно настоящая. Я смотрел вот, паспорт, о чем вот, утверждаю открыто. Действительно, так и написано. Дмитрий Яковлевич Геббельс, житель города Москвы. Дмитрий Яковлевич, естественно, я хочу сразу каким-то образом предугадать вопросы, которые, вероятно, сейчас пойдут от наших радиослушателей, а сегодня мы будем с ними беседовать в прямом эфире. Естественно, они будут спрашивать, как вы с такой фамилией выживали в школе, в пионерском лагере. Я знаю, вы даже были вожатым. Пионер-вожатым. Я с трудом, извините, представляю, как, например, я тоже был в пионерском лагере, дудил в горн, бил в барабан и поднимал стяг. И писал маме письма, озорницы, естественно, как все поколение. И вдруг я вот ей напишу, у нас очень вожатые Геббельсы. Это будет несколько странно. Вы же, однако, каким-то образом смогли перешагнуть через этот действительно серьезный психологический барьер. Как вам было сложно или легко с этим? Помогало ли вам это или мешало вашей нелегкой творческой жизни?
Ну, на самом деле было, конечно, очень сложно. Я хочу сказать, что вот вы сейчас упомянули мою действительно такую, в общем-то, достаточно редкую фамилию. И упомянули, что я работал вожатым. Вы совершенно верно заметили. Дело все в том, что это не от хорошей жизни все случилось, так как в медицинском учреждении, в котором я работал сразу после окончания соответствующего учебного заведения, на стене в коридоре, это была клиника, где лежали достаточно тяжелые больные, но ходячие, многие были из них, вывешивали список дежурств медсестер. Я был обычной рядовой медсестрой, и поэтому, естественно, моя фамилия присутствовала в списке. Так вот, многие больные, те, которые шли или по нужде, или в столовую, остальные все маршруты были запрещены для пациентов, они иногда останавливались около этого списка и читали вот этот график дежурств, где, собственно, и красовалась моя фамилия, что, в общем-то, многих заводило в транс глубокий, состояние здоровья ухудшалось на глазах. Вот, и Поэтому, в общем-то, старшая медсестра, у меня с ней были прекрасные отношения, рекомендовала меня, в общем-то, в наш подшефный пионерский лагерь отправлять как можно чаще, в том числе и на зимние каникулы. Там дети меня звали уважительно, просто по имени Дима, и фамилии мои не знали, поэтому непосредственно вот в зоне детского отдыха я не сталкивался с этой проблемой.
Вот вы затронули такую серьезную действительно тему, тему детства, это всего лишь один из этапов вашего жизненного пути. И опять же, учитывая такую интересную вашу фамилию, я просто помню из своего детства, у нас была такая девочка, ее звали Света, а фамилия была Зелень. Вот, и, ну, просто Света Зелень. Вроде бы, когда нам сперва так сказали, Зелень, мы подумали, что какая-то, ну, может быть, кличка или что-то связано с зеленкой, там, с ветрянкой, ничего подобного, нормальная, смуглая казахстанская девушка, в общем-то, была. Но, однако, вот с этого момента, как первое впечатление было, к ней укрепилось вот какое-то такое весьма ироничное отношение. И в то время все-таки у людей, занимающихся воспитанием детей в пионерских лагерях, не было достаточного психологического опыта, профессионализма, чтобы как-то ну, заставить, что ли, детей не обращать внимания на некоторые, не просто вот даже физические особенности, потому что, ну, Света, я покажу вам фотографию, конечно, вот, но прежде всего на филологические особенности фамилии. А ведь это действительно неприятно. Огромное количество людей, например, меняют свои фамилии. Я помню эстонского парня по имени Сергей Пенис. Вот у него была настоящая фамилия. Ему пришлось поменять ее на Лацис, например. Хотя, по идее, народ пенисов, он очень древний у нас в Эстонии. Огромное количество графьев эстонских идут из этого рода. Почему, на ваш взгляд, люди устроены так, что вот ассоциируют фамилию человека с человеком самим? Не идет ли это вот из тех глубин, из пионерских лагерей, из этих издевательств, из кличек данных по именам?
Да, вы совершенно, совершенно верно заметили. Идет это именно из глубины. Но вот я думаю, что в данном случае это идет не из глубины какого-то пионерского лагеря, я имею в виду вот эту девушку несчастную, про которую вы сейчас рассказывали, а, видимо, могла быть вполне такая ситуация, что какой-то ее, может быть, прадед или еще какое-то более давнее колено, свою молодость, детство, отрочество был вынужден коротать в приюте. В дореволюционной России, в общем-то, тоже были детские приюты, достаточно неплохие, но туда, как правило, в общем-то, сливали достаточно таких вот не, как вам сказать, неудачных, это, наверное, не очень хорошее слово, но, в общем, детей без истории, то есть их отлавливали где-то на вокзалах, на улицах Петербурга.
И в Смоленске тоже, в Саратове огромное количество.
В Твери, в Пскове.
Я помню, большое количество было облав.
И... Вы совершенно правы, да. И, естественно, по окончании вот этого учебного заведения, так называемого, да, естественно, их всех стригли в рекруты и отправляли на воинскую службу.
Причем я тут должен сразу сказать, чтобы наши радиослушатели не подумали, что такого, что стригли всех без разбора, и девочек тоже. То есть вот это отношение такое повального, как к мясу, можно сказать, к столбовому. Нет, к этому не столбовому, столбовой дворян. Ну, в общем, как вот, да, то есть всех подряд.
К пушечному, наверное.
Пушечное, совершенно верно, да. Всех подряд. И девочек в повалку туда, а потом, в общем-то, пытались доказать всему миру, в том числе Организации Объединенных Наций, что, дескать, у нас женщины в армии в окопах не сидят, хотя окопные массажистки им были, всегда будут и должны быть, я считаю.
Да, конечно. Да. Вы правы.
Извините, я перебил.
Ничего.
Вот эмоции, понимаете, тема такая
больная. Я понимаю, конечно. Да, так вот, застриженный в рекруты, собственно, дальний родственник, возможно, был записан в какой-нибудь взвод, где преобладали старослужащие. В общем-то, естественно, такое понятие, как дедовщина, пусть многие не заблуждаются, что оно появилось не так уж и давно в советские времена, оно было в армии всегда и всегда будет. Вот, видимо, когда в очередной раз что-то он сделал не так, видимо, что-нибудь, например, форму выстирал вот не так, как
Все.
Как все, да, как все. Не так, как все. И, например, ему сказали, эх, ты, дескать, зелень. Вот, зелень. А поскольку человек был из детского дома и фамилии не имел, вот так и стали звать, и понравилось, и в военном билете, не знаю, как он назывался в то время, но, видимо, тоже была какая-то бумага.
Табель о правах.
Да, возможно.
Да.
Вот так и прописали, что вот зелень. Рядовой зелень.
А скажите, пожалуйста, Дмитрий Яковлевич, вот все-таки фамилия дается человеку не с бухты-барахты. Кстати, опять же смешно, я помню бурятского молодого человека, который учился у нас в МГИМО, именно бухты-барахты. Роберт Бухты-барахты у него была фамилия, но это тоже вот из таких из найденных. И...
РББ, сокращение.
Да, мне почему-то кажется, что, знаете, эти люди, которые производят облавы, вот у нас в Саратове, в Перми, ну, где ни попади производят, к сожалению, сняли списки вот облав, да, то они как-то вот в Сургуте тоже вот производят, да? Вот,
да.
Они каким-то образом развлекаются вот над этими вот неопознанными людьми без истории, дают им какие-то фамилии, имя изобретенные. Потому что, ну, бухта-барахта, это только ради смеха можно. Вот. А у него, кстати, вся жизнь была бухта-барахта. То есть, ну, вы помните, да?
Нет, вы знаете, такая фамилия могла быть дана, например, опять же, кому-нибудь незапланированному внебрачному ребенку. Вот, дескать, вот с бухты-барахты вот тебе на, да?
А, вот, да.
Вот так вот могло быть.
Ну, тем не менее, если исторически верить в такую фатальную, такую, да, фатальную предначертанность фамилии определенной, в ее влияние подобно, вот, ну, как у кого есть аметист, у кого татуировка, да, у кого пол, ну, в смысле, половая принадлежность, это так влияет на жизнь. Фамилия, естественно, влияет на жизнь. Известно, что смена фамилии, там, взятие какого-то псевдонима резко, совершенно конструктивно могут изменить всю жизнь, вам в лучшую